Горный массив между Элорией и Империей. Замок иерарха второй ступени Тила. Высоковариативная охранная сеть Эфа. Обнаружено проникновение в периметр. Опознан объект инициации номер 17. Выявление движущих факторов, эмоциональное сканирование. Определена причина возвращения. Доминантный приказ, вызванный необратимыми повреждениями пси-блокады внедренной матрицы сознания. Полное сканирование состояния матрицы. Критических замещений не обнаружено. Посторонних внедрений не обнаружено. Проверка готовности к возрождению. Внутренние связи матрицы с объектом недостаточно устойчивы. Определение состояния инициированного развития. Прогресс энергетической составляющей объекта позволяет достичь требуемого уровня без угрозы гибели. Вариативная составляющая. Вероятность разрушения внедренной матрицы сознания ниже вероятности обнаружения нового объекта до исчезновения запасов энергии. Выбор действия. Контролируемое возрождение. Мне опять снился этот сон. Уже в который раз. Наверное, воспоминания о битве у цитадели Рохкса так и будут преследовать меня до конца дней. Да, скорее всего. Слишком ярким и незабываемым был тот день, когда победа обернулась поражением. И ведь ничто не предвещало подобного исхода. Все возможности Дарга и его приспешников были известны и учтены при разработке плана атаки на цитадель. И только нежелание верховных иерархов во главе с Карсом утратить в ходе битвы сам круг посвящения сдерживало скопившееся у Рохкса силы. Но компромисс не был найден. Дарга не интересовали никакие условия и предложения. Он хотел только одного – абсолютной власти над кругом посвящения. Но это сделало бы его абсолютным властителем мира. Ведь если он будет принимать решение об инициации того или иного ученика или отказе в ней, то сможет требовать от них все, что угодно. Этого нельзя было допустить. Жаль, что боги не откликнулись на призыв верховных иерархов вмешаться в ситуацию. Все-таки круг посвящения был создан не без их участия, и до этого момента они не оставляли без опеки своих потомков. Впрочем, и наших сил хватило бы, чтобы справиться с Даргом. Так мы думали. До самого конца ничто не предвещало иного исхода битвы. Цитадель была хорошо защищена, одни щиты распада чего стоили. Даже верховному иерарху было не под силу в одиночку взломать их. И стащить накопители задачка не из легких. Но в тот злополучный день логово мятежника атаковали совокупные силы всего этого мира, и сдержать такую мощь щиты не могли. Так же, как и задействованное вокруг цитадели поле подавления, которое заставляло вибрировать мироздание и делало невозможным перемещение в нем путем телепортации. И когда решение об атаке было принято, колосящееся пшеничное поле, отделявшее холм, на котором расположился наш Силт во главе с моим учителем, верховным иерархом Иргом, за пару мгновений исчезло под натиском големов, хлынувших к укрывшей цитадель переливающейся сфере. Многие из нас опустошили все свои запасы неживых существ для этого боя, и потому количество их поражало. Сотни тысяч устремившихся в атаку бездушных монстров, подобно гигантской красно-желтой волне, захлестнули большой перламутрово-радужный пузырь, коим представлялись щиты распада. В тот же миг на купол обрушился удар с небес. Энергоформа Ктар как раз и создавалась для подавления мощных щитов, и ударивший метеоритный дождь в мгновение ока смял сияющую сферу, лопнувшую как мыльный пузырь. Кто знает, или не выдержали чудовищные нагрузки накопители, или невероятная мощь мгновенно исчерпала запасы энергии, но основная защита цитадели была сметена в первые же мгновения битвы. Высокоранговые боевые големы, лишь на миг остановившиеся у мерцающей стены, уже неслись дальше. В принципе, теперь даже поддержка со стороны иерархов им не требовалась. Защищенные энергополями первого и высших порядков, не ведающие страха и боли, эти создания сами бы выбили Дарга и его лизоблюдов из их логова. Это не жалкие люди, не способные выдержать удара самой слабой энергоформы. Нет, это практически безупречные боевые машины, уничтожающие все на своем пути. И выставленные Даргом у стен цитадели 24 тысячи големов, похожих на ежей-переростков из-за обилия торчащих во все стороны шипов, не могли продержаться и 10 минут против катящегося на них вала. Дарк это понимал, и сгустившийся над землей густой туман вмиг обернулся ледяным штормом, ударившим по атакующей армаде. Казалось, защитники вложили все свои силы в эту контратаку. Одновременный удар по площади 20 квадратных миль не смог бы поддержать даже высший иерарх, да и не унимавшийся хаос ледяных булыжников, разлетавшихся осколками при ударах о бронированные туши големов, говорил о том, что воплощение Скарт постоянно насыщается энергией, и буйство стихии не уймется само собой. Такой ответ со стороны защитников цитадели хоть и казался со стороны глупостью, ведь что такое град против металла и камня, на самом деле являлся эффективным противодействием. Скорость, с которой летели куски льда, позволяла разрушать более твердые вещества. К тому же целью было не разрушение големов, а истощение их защитных энергополей, а с этим бушующий ураган, несущий град, справлялся превосходно. Только никто не собирался давать Даргу шанс оказать сопротивление. Почти мгновенно по каналу ментальной связи от высшего иерарха пришла команда противодействовать воплощению Скар, замедлившему продвижение наших войск. Навстречу ледяному фронту ударил ураган, гася скорость летящих градин, а через миг над цитаделью была воплощена энергоформа Рам, обрушившаяся огненным ливнем. Противоборствующие стихии взбунтовались, и разразилась невиданная катастрофа. Возникшая между огнем и людом прослойка пара буквально взорвалась и, поколебав структуру мироздания, разрушила связь его с энергоформами. Осталось лишь огромное белое облако, терзаемое неистовыми порывами ветра, которое поднималось над цитаделью. Потеряв на какое-то время темп под ударом стихии, големы вновь ускорились и через пару мгновений должны были врубиться в первые ряды своих противников, когда на них навалилась соткавшаяся перед ними грязно-серая пелена, похожая на гонимую ветром пылевую завесу. Мгновенно обретя свой истинно дымчато-черный, с мелькавшими в глубине искорками цвет, волна испепеления разошлась идеальным кругом от цитадели. Гоня перед собой пепел от големов, которые всего пару мгновений назад были неуязвимыми, воплощение Стаарт стерло с лица земли все наши войска на милю вокруг цитадели. «Значит, это правда?» — прошептал стоящий возле меня учитель. «Дарга поддерживает кто-то из богов». «Что же теперь, мы отступим?» — спросил Миррах, мой давний недруг. Впрочем, он никогда не доводил наше соперничество за влияние до открытого противостояния. «Нет, теперь нет», — твердо ответил Ирг. «Слишком поздно отступать». Да и на деле волна испепеления не принесла Даргу абсолютного преимущества. Большую часть големов мы потеряли, но и остатки превосходили числом скопившиеся у цитадели войска. К тому же после такой атаки у защитников не должно было остаться ни капли сил. Видимо, в отчаянии Дарк решил сделать ставку на один единственный удар. Во всяком случае, больше ничто не мешало волне наших големов, не остановившейся даже на миг, схлестнуться в открытом сражении с защитниками цитадели. Теперь ничто не могло спасти Дарга, даже имей он силу. Отдельными ударами ход боя десятков тысяч големов не изменить, а использование высокоранговых энергоформ привело бы к уничтожению и своих войск. Впрочем, высшему иерарху было по силам создать энергоформу избирательного действия, но она бы вышла нестабильной, и для ее воплощения пришлось бы деактивировать поля подавления, что стало бы подарком для нас, ибо боевые группы, готовые к перемещению в ключевые места цитадели, ждали именно этого. Однако Дарк не захотел предоставить нам такой прекрасный шанс быстро покончить с ним. Вместо этого из цитадели на наших големов обрушились сотни огненных и ледяных копий, а также тысячи стрел, несущих пассивные энергоформы. И баланс сил сразу стал иным. «Он что же это, людей использует?» — задал глупый вопрос Миррах. «Он совершенно безумен, если надеется, что это ему поможет. Просто послал их на убой», — невозмутимо сказал Ирк. «Для небольшого укола врага они сгодились, а больше от них ничего и не требовалось». Верховный иерарх Карс тоже не воспринял участие в бою людей как стоящее особого внимания событие. Без особых раздумий он отдал приказ на воплощение энергоформы Шейр, и цитадель захлестнул огненный шторм. Оборвав энергопоток, текущий от меня к учителю, сотворившему совместно с остальными верховными иерархами высокоранговую энергоформу, я протянул руку и взял со стеклянного столика бокал из дымчатого камня. Сделав маленький глоток вина, посмотрел на Мирраха. Мой недруг откровенно скучал, и в этом я был с ним солидарен. Действительно, все происходящее выглядело обычным представлением, хоть и грандиозным. Даргу больше не на что рассчитывать. Бушевавший в цитадели огненный шторм уничтожил всех беззащитных живых созданий, а это означает, что уже скоро мятежник сдастся и все вернется на круги своя. Заплатит потери ранга, ему запретят накапливать силы сверх оговоренного объема на какой-то срок. На этом все и закончится. Но, как оказалось, Дарк предусмотрел наш ход. Около сотни людских магов выжили. Видимо, мятежник позаботился о надежной защите для них. И они не дрогнули, не убежали, как должно было быть. И это наводило на мысль, что с их сознанием произвели необходимые манипуляции, подавившие страх смерти. Это было плохо. Бой у цитадели опять грозил затянуться на неопределенное время. Наши големы увязли на подступах и никак не могли подавить совместное сопротивление защитников. А для того, чтобы точечными ударами изменить баланс сил, нам нужно было приблизиться. Никто не хотел этого делать, ведь поля подавления продолжали действовать. Впрочем, долго так продолжаться не могло. Люди не обладают достаточными запасами энергии, чтобы быть серьезными противниками даже для големов. Однако перелом никак не наступал. «Изящное решение», — восхищенно протянул Ирк, глядя на цитадель. «Дарк все же не такой идиот, каким иногда кажется». «Что за решение?» — спросил Миррах. «Люди», — коротко пояснил учитель. «И что?» — не понял Миррах. «Хорошо защищены и, видимо, ментально контролируются». «Они все еще участвуют в бою», — осенило меня. «Именно», — усмехнулся Ирк. «Очевидно, Дарк подверг их модификации и вдобавок воспользовался своим преимуществом, обладанием круга посвящения. Потому и силы защитников выше, чем предполагалось». «Однако жизнестойкость подобных созданий должно быть практически нулевая», — хмыкнул Миррах. «День-два и неизбежная смерть». «Это неважно», — высказался я. «Дарк сделал ставку на сегодняшний бой, и даже просто оказав серьезное сопротивление, он немало получит, а позже сможет сыграть на этом и привлечь новых союзников». «Уже не сможет», — заявил мой недруг. «Действительно». Пульсирующая над цитаделью паутина мироздания замерла. «Что ж, теперь точно все закончилось», — решил я. «Поля подавления — удовольствие жутко дорогое в плане энергозатрат, и Дарк деактивировал их, тем самым поспособствовав скорейшему завершению конфликта. Группам захвата остается только добраться до накопителей». Ослепительная вспышка на миг заставила меня моргнуть. Ошеломленный зрелищем разгорающегося на месте цитадели солнца, я приподнялся из кресла. Огромный, ослепительно белый шар размером полмили просуществовал недолго, он почти сразу же взорвался. Мгновенно активизировалась моя гордость, сеть интуитивного предотвращения, на создание которой я потратил более 10 лет. И еще до того, как стремительно разрастающееся солнце достигло холма, я переместился. Через миг по каналу ментальной связи со мной связался учитель. Удостоверившись, что взрыв не доставил мне никаких проблем, он приказал перебираться в цитадель Милларк. Весьма озабоченный происходящим, я на всякий случай сначала определил степень грозившей опасности, вызвавшей такую реакцию сети. Но все оказалось не так плохо, как казалось. Перемещение произошло из-за того, что была высока вероятность мгновенного расхода трети объема энергозапасов защитных полей. Это означало, что никто из иерархов не пострадал во время этой катастрофы. Не приходилось сомневаться. Произошедшее – разрушение круга посвящения и ничто иное. Дарк действительно безумец. Переместившись в обитель высшего иерарха Ирга, я поднялся в его кабинет и не без злорадства кивнул хмурому Мирраху, заметив, что тот утратил часть каналов контроля паутины мироздания. Мой соперник, похоже, ощутил на себе влияние безумной стихии. Но заострять на этом внимание я не стал. Не до того сейчас, хотя и жаль упускать столь превосходный случай посмеяться над самоуверенным олухом. «Погибли два иерарха первой ступени», — огорошил нас Ирк. «Вместе со своими скилтами. Не успели выбраться из ловушки». И обвел пронизывающим взглядом собравшихся в кабинете учеников и подмастерьев. Кивнув своим мыслям, холодно бросил. «Высший иерарх Сайрус перешел на сторону Дарга, что, как сами понимаете, говорит об одном — мятежник жив». Эти события, видимо, оказались самыми запоминающимися в моей жизни, раз уж сны о них до сих пор преследуют меня. Да, начало ледяных войн было незабываемым, в то время как последующие годы пронеслись будто один миг, наполненные битвами, победами и поражениями, и постоянным поиском средств усиления своей мощи. Яростные и беспощадные бои уже ничем не напоминали старые игры, когда гибель одного из нас была редким событием, и это заставляло изыскивать все новые способы увеличить свои силы. Это были годы не только войн, но и бурного развития магического искусства. Угроза гибели оказалась значимым фактором для всех иерархов, чтобы с головой погрузиться в разработку новых энергоформ, модифицированных существ и големов. Порой для каждой новой битвы создавалось нечто более эффективное и смертоносное, чем прежде. Одни только создания моего учителя, слипы, живые накопители энергии чего стоили. Сама по себе возможность иметь в бою большие запасы сил давала перевес. Но ведь можно было и гибче маневрировать заклинаниями, не обременяя себя источниками, привязанными к одной энергоформе. К тому же создания Ирга, в отличие от иных живых существ, не были беззащитными в магических битвах. А уж то, что высший иерарх добился таких результатов, используя бесполезные отходы, и вовсе восхищало. Слипам достаточно было скармливать ритм, чтобы постепенно в их организмах накапливалось достаточное количество териума, доли которого оставались в отходах. Именно этот магически преобразованный минерал и позволял мохнатым существам стать накопителями энергии, к тому же помогал противостоять магическим ударам. Эти создания дали нам возможность победить в одной из важнейших битв. А еще через декаду мой учитель погиб во время безумной атаки приспешников Дарга на его цитадель. И постепенно противостояние переросло в войну на полное уничтожение. Все верховные иерархи погибли в крупных битвах, потрясавших мир, и остановить войну, сплотив вокруг себя значительную группу магов, было больше некому. Осознавая, что мои силы ограничены, и возможность погибнуть после смерти учителя резко возросла, я стал работать над тем, как выжить в этом обезумевшем мире. Усиление самого тела не могло дать результата, ведь высшие иерархи были еще более живучими и защищенными. Пришлось искать другие пути. И как оказалось, такая возможность есть. Перемещение сознания в иное тело после гибели прежнего. Хотя хорошего в этом было мало, ведь выходило, что при перерождении придется стать практически беспомощным человеком. Впрочем, это был хоть какой-то шанс. А тело можно со временем преобразовать, пусть даже это займет не один год. Но обязательным условием было наличие магических способностей у объекта, в который вселялось мое сознание. И желательно, чтобы он обладал силами, достаточными для возможности их быстрого наращивания. Проверить это заранее не проблематично. Для этого надо подвергнуть человека начальной инициации. Конечно, смертность будет высока, но людей в мире столько, что отобрать одного из тысячи другой труда не составит. Вздохнув, я перевернулся на другой бок и скривился, будто на камне лежу. Открыв глаза и обнаружив, что практически уткнулся носом в гранитную стену, нахмурился. Отодвинулся немного, чтобы рассмотреть получше обстановку, и тут же осознал, происходит что-то странное. Тело было явно не моим. Мгновенно создав скан-сеть, я удивленно приподнял брови. Обычный человек. Хотя и с прогрессирующими магическими способностями и даром эмпатии. И кольцо привязки к пространственной структуре мироздания не мое. Да и полного контроля над телом нет. И этому определенно сопротивляется агрессивное образование, обремененное целым пластом скрытой информации. Похоже на присутствие еще одной личностной структуры. Это что же, мои приготовления по переносу сознания оказались не напрасными? Задал я сам себе вопрос. Все говорило о том, что мое предположение верно. Уже сама инкуб-ячейка, в которой я находился, давала уверенность в правильности размышлений. Да и все остальное подтверждало мои выводы. Меня наполнила гордость за воплощенный план по своему воскрешению. Теперь меня практически невозможно будет уничтожить. Усевшись, я негромко откашлялся и спросил. «Эфа, ты меня слышишь?»
«Да»,
— донесся короткий ответ. «Отлично», — довольно улыбнулся я, обрадованный целостностью следящий за замком сети, и спросил. «Какова ситуация вокруг замка? И как давно возникла необходимость в возрождении?»
«Класс опасности нулевой», — ответила Эфа. «Последние 7 столетий охранные структуры функционируют в пассивном режиме в связи с отсутствием какой-либо угрозы. С момента вашей подтвержденной гибели прошло 724 года».
7 столетий, поразился я. Почему так долго происходил поиск подходящего объекта?
«Обе основные ловушки не функционируют», — лаконично доложила Эфа. «В активном состоянии пребывает только находящаяся у замка экспериментальная площадка. За прошедший срок было инициировано 17 объектов. 16 с высокой степенью вероятности не перенесли инициацию».
«Неудачно вышло», — нахмурился я. «Хотя... Так что, никто не пытался атаковать замок после моей гибели?»
«Нет».
«Ладно, разберемся», — сказал я и распорядился. «Восстанови канал ментальной связи». Пока Эфа производила слияние ментальных каналов, я решил заняться обретенным телом. Все равно выбраться из инкуб-ячейки без полного подтверждения удачного переноса сознания было невозможно, а проведение проверки требовало наличия ментальной связи. Однако оценить потенциал доставшегося мне тела и понять, на что можно рассчитывать в ближайшее время, крайне необходимо. Проверив еще раз организм, на этот раз гораздо тщательнее, я досадливо покачал головой. «Да чего же эти люди глупые?» «Совершенно не заботятся о своем теле. Дар эмпатии не развит до эффективного уровня, никакой работы над улучшением характеристик тела незаметно. Даже каналы, напитывающие энергоформу переноса, не изменены под человека, так и функционируют в расчете на высокоэнергетическое существо. Единственное, инициированное развитие энергопотоков порадовало. Но это было отнюдь не заслугой прежнего владельца тела. Ему бы потребовалось как минимум пара десятилетий, чтобы достичь такой эффективности при столь безалаберном отношении к себе. Придется поработать над усовершенствованием. В первую очередь, я позаботился о перераспределении каналов, идущих к внутренним органам, и об их видоизменении. Жаль, сразу все сделать было невозможно, не загубив столь хрупкий организм, но начало было положено. Через пару декад каналы внутренней энергии достаточно разовьются и обеспечат кумулятивную регенерацию в случае повреждения тела. Это, конечно, огромный расход энергии, но, будучи человеком, лучше пренебречь частью сил, чем глупо погибнуть из-за слабости организма. Заодно подкорректировал нагрузочный баланс, изменив свойства потоков внутренней энергии. Теперь при необходимости организм будет более эффективно использовать накопленные силы, что может пригодиться при длительной работе. Итак, начало модификации доставшегося мне тела положено. Позднее нужно будет еще кое-что усовершенствовать и изменить статус накопления энергии, заложенной в кольцо структуры, но это пока терпит. Сперва необходимо разобраться с обстановкой, уничтожить сознание человека и создать новую сеть интуитивного предотвращения. Это минимум, что требуется сделать для своей безопасности.